Персонально ваш.
Здравствуйте, в эфире программа «Персонально ваш». У микрофона Максим Курников, и со мной по видеосвязи журналист Олег Кашин. Здравствуйте, Олег.
Добрый день, надеюсь, меня слышно. Я вижу в Ютубе у вас эти стеклянные экранчики. Это от гостей, да, чтобы они не заразили?
От гостей, от других ведущих, конечно. Все меры предосторожности.
Удивительно.
Итак, давайте у вас там в Великобритании не так?
Так кто дома сидим, это называется пузырь, да, что когда друг друга можно перезаражать, это законно. Ну, в общем, такая печальная история, да.
Просто наверняка слышали в российских новостях, что человека убили после того, как он потребовал надеть маску. Такое же напряжение в Великобритании на эту тему?
Ну, давайте оговоримся не российских новостях, а петербургских новостях, потому что город Петербург в последнее время как-то особенно выделяется в этом смысле.
Чуть было не пошутил про расчлененку, но не буду, воздержусь все-таки.
Ну, естественно, да. Нет, Великобритания, ну, я наблюдаю Россию, действительно, у вас шведская модель сейчас, да, у Великобритании британское весеннее, то есть, действительно, я вот погулял на днях по центру города, и это страшно, да, как будто нейтронная бомба упала, но, наверное, так надо. Хорошо, давайте к чему-то более
приземленному. Нет, все-таки, если напряжение это взаимное, человеческое, заставить кого-то надеть маску и так далее, как вы реагируете, когда кто-то кашляет с вами в одном, я не знаю, общественном транспорте?
А вот вы не поверите, Максим, я не вижу людей, которые были бы без маски в публичных местах, и не потому, что британцы какая-то великая культурная нация, я думаю, мы сопоставимы в этом смысле, а потому что штраф до 6400 фунтов, да, то есть представьте, сколько это в рублях. Да, с почти полмиллиона рублей. Поэтому деньги работают. Реально люди в транспорте, в помещениях только в масках тотально. Людей без масок уже нет. Летом иногда были, когда еще были вегетарианские времена между двумя локдаунами. Но потом, соответственно, невидимая рука рынка порешала.
Надо ли так делать в России?
Ну, я думаю, да, на самом деле, потому что, наблюдая, вот опять же, то, что мы так условно называем шведской моделью, конечно, это модель российская, когда... Ну, все делают вид, что все нормально. И концерты, которые, вижу, тоже в ленте проводятся, даже прости господи, Юрий Шевчук.
Давайте назовем это белорусской моделью.
Да, скорее белорусская модель, хотя, надеюсь, в остальных проявлениях белорусизма, белорусского фашизма Россия все-таки не будет ее догонять, Белоруссию. Но, в общем, да, скорее бы это кончилось, хотя вот когда носишь маску, вернее, уже там... Который месяц подряд носишь маску, начинаешь думать, что это навсегда, потому что представить себе, чтобы все было как раньше, уже не получается, уже все сложнее.
А про Юрия Шевчука вы вспомнили про концерт в Уфе на День Республики?
На День Республики, на День города забыл, но, в общем, да, просто казалось...
День Республики нельзя забывать, да. Это все-таки Национальная Республика, важный праздник, независимость, да, опять же.
Ну, в общем, Национальная Республика – это скользкая, токсичная тема, будем делать вид, что все нормально, хотя в глубине души мы их, конечно, ненавидим.
Кто просто мы, простите, я-то люблю, и я приветствую...
Ну... Может быть, у вас впереди еще самоощущение русского человека, да, который не будет жертвовать собой ради башкирского народа, допустим. Но бог с ним. На самом деле, я к чему про Шевчука? Да, что было какое-то ощущение, может быть, с детства, да, что вот есть такая попса отвратительная, и есть нормальные парни, которые за народ, которые как бы никогда не будут заниматься тем, чем занимается, условно говоря, Николай Басков. И когда Шевчук способствует созданию толпы в центре Уфы, на самом деле, это не очень здорово. Я бы на месте Шевчука воздержался от концерта, подумал я.
Ну, там был такой момент, когда ситуация качалась, и действительно многое было непонятно. Мне кажется, что после этого концерта и той реакции, которая была, там что-то произошли какие-то изменения, но мы можем только догадываться.
Уже в каком-то регионе в одном ввели локдаун, напомните, это Хакасия была или что-то
тоже Национальная Республика? Нет, это, по-моему, была все-таки Бурятия.
А, ну еще и Бурятия. В общем, да, получается, вот бурятов мы спасаем, а русские люди в русском городе Уфе, соответственно, будут давиться на концерте Шевчука.
Это все-таки был День Республики, это, соответственно, день, когда была провозглашена независимость этой республики в составе Российской Федерации. Ну хорошо, мы вернемся, я думаю, к этой теме, никуда мы не денемся, а сейчас перейду к ситуации с Михаилом Менем, потому что меня как раз коллега Александр Плющев попросил вас об этом спросить, ему делать про это новости. Можно ли сказать, что, ну, вот работает система сдержек противовесов, а?
Очевидно, она работает. Вопрос, кто кого сдерживает и противовешивает. Из таких версий, которые вот вбрасываются через сомнительные сайты, назовем это так, или телеграм-каналы, мне больше всего нравится мусорная версия. Вы наверняка ее знаете, да, что Михаил Мень, последней его работой в качестве аудитора Счетной палаты перед уголовным делом был доклад о мусорной реформе, которая ему не нравится, в смысле, ну, он оценивает плохо ее результаты. И он претендовал на долг должность руководителя экологического оператора, который будет отвечать за свалки, чем задел интересы, давайте назовем это прямо, Ростеха. А Ростех – структура серьезная, Ростех – структура местами страшная, и поскольку, да, Мен задел его, вот, соответственно, к нему и пришли. При этом тоже, ну, давайте повторим эту давнюю теорию, которая, по-моему, не раз подтверждалась, все крупные чиновники или бывшие крупные чиновники, которые делаются фигурантами уголовных дел, арестовываются, задерживаются, сажаются и так далее, как правило, они ассоциируются с Дмитрием Медведевым. То есть по поводу меня была дискуссия, что он был лужковским человеком когда-то, он в 2005 году пришел в Ивановскую область, будучи таким человеком Лужкова, которого от Лужкова отделяют, но все же министром он стал при Медведеве, и как бы главное, да, чья резиденция, чье поместье находится тоже в Ивановской области, в городе Плесе, может быть, с этим связано. И когда снаряды рвутся по-прежнему только вокруг Дмитрия Анатольевича Медведева, того же самого Дмитрия Анатольевича Медведева, которого окружал и атаковал другой фигурант, другой деятель борьбы с коррупцией, назовем это так, Алексей Навальный.
О, господи, я боялся, что вы тоже не назовете его по имени. Пациент.
У меня был такой соблазн, потом решил, да, не играть в Пескова, тем более, что Песков сегодня призвал повесить Путина. Я думаю, ему тоже будет трудно сегодня объяснять, что он имел в виду.
Он имел в виду портрет, конечно же. Рвать не надо, надо вешать, да. Но, опять же, если возвращаться к ситуации с Менем, можно ли сказать, что все-таки хотя бы в этом конкретном кейсе есть суд, есть следствие, которые взвешивают что-то, которые в чем-то разбираются?
И есть мягкое, наиболее мягкое, да, за все, по-моему, время, да, мера пресечения. Я даже не знал, что она такая есть. Ее ввели 2 года назад. Даже не домашний арест, не подписка, а ограничение некоторых действий. То есть там нельзя пользоваться интернетом и так далее. То есть действительно с Менем обошлись гораздо гуманнее, чем там, не знаю, с кем, с Никитой Белых, да, или с Улюкаевым. Но все же, вот заметьте, да, по-моему, вам тоже не приходит в голову говорить о том, что смотрите, ну, коррупцию побеждают хотя бы вот там, не знаю, в каких-то точках, в каких-то местах. Мы оба ищем причину, почему сейчас, почему его, кто за этим стоит, кто виноват. И здесь, на самом деле, я думаю, стандартный подход к этим вопросам, который никуда не денется на протяжении еще многих лет впереди. Всерьез в борьбу с коррупцией, по-моему, никто не верит и правильно делает.
А то, что атакуются именно Медведевские, это говорит как раз о его статусе наследника?
Статусе наследника, которого хотят максимально, так сказать, нейтрализовать перед его наследничеством. Ну, шутки шутками, вот в принципе, вот его должность, это странная, да, предельно странная, заместитель Путина, секретарь в Совете Безопасности, она как бы указывает на то, что он не сброшен со счетов, хотя, по крайней мере, модно говорит, что все с тех пор, как его сделали вот этим непонятным деятелем, да, его списали. Я думаю, откровенно говоря, что сам Медведев оставляет внутри себя надежду на то, что он станет президентом после Владимира Путина. И думаю также, что аппаратных способностей, интриганских способностей, там, не знаю, людоедских, если угодно, способностей, в хорошем смысле, Медведеву хватит на то, чтобы сожрать каких-то других преемников, которые тоже вьются, наверное, толпой у трона, потому что не хочется быть профессором Соловьем, безусловно. Но вот я сегодня проснулся, я тоже поясню, у нас с вами 3 часа разницы, сейчас 11 утра, я встал 30 минут назад практически, поэтому могу быть слегка сонный и заторможенный, но все же я проснулся, и первая РИА Новости, которую я увидел, это Владимир Путин, который, вот не возьмусь точно цитировать, но он опять борется с фальсификациями истории Второй мировой войны. Да, и не хочу быть профессором Соловьем, но в ситуации, когда Владимир Путин круглые сутки борется с Гитлером, наверное, люди, претендующие на место Владимира Путина, должны оживляться вне зависимости от того, болеет он или не болеет. Болеет, я понимаю, модная тема, в которую, наверное, не очень верим, потому что и профессор Соловей может восприниматься как источник таких сливов из Кремля. И когда Песков сам акцентирует, что вот Путин кашлял, но это нормально, выглядит как будто бы игра. Нас хотят убедить, что Путин болеет, а Путин еще, конечно, просудится на похоронах многих.
Но, Олег, а сколько можно уже танцевать на костях? Неужели вы не чувствуете нависшую над нами угрозу пересмотра Нюрнбергского трибунала?
Ну, на самом деле, тоже вот я затруднюсь в цифрах, но, по-моему, оригинальный английский текст стенограммы Нюрнбергского процесса там 100 с чем-то томов, а русский текст 17 томов. И тоже хотелось бы
какой
разобраться.
Какой лаконичный язык у нас с вами. Мы с вами, видите.
Ну, очевидно, да.
Мы русские, какой восторг.
Да, в общем, эта тема богатая, более того, эта тема, на самом деле, соприкасается со смежными историческими темами, потому что, ну, вот вчера, допустим, издание «База» сделало совершенно великолепный материал о тотских учениях 1954 года, сейчас, я думаю, мы с вами еще вспомним про Чапаева, естественно, история, может быть, во многом с подачи Владимира Путина остается тем пространством, в котором можно еще вести живую общественную дискуссию, потому что, ну, вот как ты будешь спорить, опять же, вот о политике, да, упираешься в загадочность Владимира Путина, а за это уже как-то могут там позвонить, наорать, условно говоря. А вот там спорить о красных и белых, это пока еще нормально, пока еще безопасно. Поэтому, я думаю, это очень перспективная тема. Ну и сам Владимир Путин, конечно, стал ее заложником, потому что вот мы знали, да, когда-то, что вот Ельцин играет в теннис, поэтому у него тренер Торпищев, очень влиятельный политик, который может министров назначать. Или охранник Коржаков. Я реально хотел бы знать, кто тут военный историк, который подкладывает Путину эти брошюрки про Вторую мировую войну. Может быть, между прочим, это Сергей Нарышкин, потому что он же в свое время был создателем комиссии по фальсификации истории, и, наверное, это его любимая тема. При Медведеве, между прочим,
тоже создавал. А Мединский, это может быть той фигуры, нет?
Вот я думал об этом, но, если честно, не представляю себе вот Владимира Ростиславовича Мединского как такового, который может ногой открывать дверь в бункер, в берлогу Владимира Путина и как-то на равных с ним разговаривать. Мединский все-таки слишком клерк, а нужен человек, либо которого мы не знаем, какой-нибудь, там, не знаю, архивный очкарик, который не обращает внимания на статус Владимира Путина и может ему, значит, часами втирать про Гитлера и про что там еще, про Бандеру, про Власова. Ну, в общем, какие-то такие люди. Либо статусный человек уровня Нарышкина.
Ну, вы говорите об этом как какой-то внутриэлитной, может быть, теме. А насколько это трогает народ? Насколько задевает струны простого русского человека разговор о Великой Отечественной войне?
Ну, может быть, я, что называется, живу в своем информационном пузыре, но по моему ощущению, опять-таки скажу и осторожно, людей, которые бы не смеялись над Владимиром Путиным, когда он говорит о войне, вот в моем поле зрения уже не осталось. Потому что действительно это анекдот. Путин сумел вот сделать то, буквально чего не сделал Гитлер. Потому что, конечно, геббельсовская пропаганда тоже хотела бы, чтобы советская военная пропаганда воспринималась возмущенно народом и как анекдот, да, как смех. В итоге Путину удалось это сделать, потому что, ну вот он говорит, там, врачи, да, ведут себя как Александр Матросов и Талалихин. И тут улыбка, добрая или недобрая, возникает на лицах даже тех людей, которые в Zoom с Путиным сидят, тем более у людей, которые сидят у компьютеров или радиоприемников. Когда человек сводит любой разговор к теме Второй мировой войны, ну, это действительно такая странная мания, которая вызывает какую-то реакцию.
А в чем причина? Почему его так туда занесло?
Ну, не хотелось бы как-то тоже спекулировать на тему того, что там Путин уже не такой цепкий, не такой хваткий.
В смысле, уже не торт, как принято было говорить?
Как был 20 лет назад. Нет, ну, наверное, его эта тема действительно всерьез беспокоит. Наверное, он действительно, ну, болит у него. Он думает о том, что вот он лично стоит на страже этой памяти. Но, тоже повторю свою теорию, не знаю, читали вы мои статьи или нет, мне действительно кажется это адекватным описанием его образа мысли. История с Карабахом, когда он, по сути, выступил как такой фигурант Мюнхенского сговора, поделив с турецким Гитлером Нагорный Карабах, это действительно похоже на Мюнхенский сговор. И поскольку мы помним, как Путин публично и не раз, опять же, вот с волнением и эмоциями говорил, что участников Мюнхенского сговора следует осудить, наказать посмертно и так далее, наверное, он вглядывался в эту бездну, а потом подумал, а может быть и мне так попробовать? Вот примерно так. Нет, я на самом деле не то, что хочу там, опять же, издеваться, либо над тем, что святое для каждого советского человека, либо лично над какими-то свойствами Владимира Путина. Но, по крайней мере, вот эта военная тема по разным причинам стала буквально фактором внутренней политики российской, общественного настроения. Более того, вот представьте, да, Элла Памфилова, человек, ну, более-менее, там, не знаю, мы ее помним с 90-х годов, и она никогда не была носителем вот этого военно-исторического духа, да, она никогда не была комрадом.
Скорее, когда пацифистские какие-то ассоциации, да.
Да, как они, ну, женщина, мать и так далее. И когда она, приходя к Владимиру Путину разговаривать о выборах, рассказывает ему о первых послевоенных выборах Верховный Совет СССР и вручает какой-то фотоальбом на тему «Деды воевали», значит, и она троллит Путина, манипулирует Путина, понимает, что иначе к Путину не подойдешь. Это все, конечно, тоже, ну, впечатляет, и это грустно, на самом деле.
Раз уж мы упомянули Карабах, Олег, а за кого русский человек должен быть? За армян или за азербайджанцев?
Вы знаете, вот тоже я сошлюсь на свой информационный пузырь, наверное, это адекватно. Мне казалось всю жизнь, начиная, опять же, с перестроечного детства, когда вся, наверное, такая вот та российская интеллигенция, московская интеллигенция, которая на виду, по разным причинам, причем вопрос по каким, близость христианских культур, или Мандельштам в Армению ездил, там, или еще что-то, все были за армян всегда. И должен прямо вот открытым текстом поблагодарить нескольких главных редакторов крупных государственных и окологосударственных медиа, прежде всего Маргариту Симонян и Тиграна Кеосаяна, присущего ей, Романа Бабаяна и прочих. Они стали для очень многих образом армянского народа, и они стали таким образом армянского народа, союзником которого никто себя считать не хочет. Они заставили даже...
Ну, простите, Олег, сам армянский народ исключал, хотя мне безумно не нравятся такие как раз эпитеты и такие ходы, когда армянский народ отрекался там от Маргариты Симоняна. Это всегда выглядит не очень хорошо, но просто ассоциировать их вот так напрямую...
Ну как, понимаете, нет, вот армянский народ отрекался, вы имеете в виду тролли из социальных сетей, к этому всерьез относиться нельзя, да, мы понимаем, что это армяне. Более того, у нас есть еще один армянин, я его немножко отделяю, во многом потому, что он не удел, и во многом потому, что вот я читаю его телеграм-канал, Арам Ашотович Габрилянов, да, которого тоже многие не любят исторически из газеты «Жизнь», но видно, что пожилой человек нервничает, у него болит, он переживает, у него сердце кровью обливается. В итоге, когда... Тот же Тигран Кеосаян, я его на Ютубе посмотрел и думаю про то, что Ютуб силами этого же круга пытаются блокировать, мы тоже поговорим, когда Тигран Кеосаян радуется победе его великой родины России в этом конфликте, думаешь... Какой ты Тигран Кеосаян вообще, а? То есть ты уже что там, не знаю, ислам принял? Так вот, возвращаясь к... Вначале, да, действительно, мы помним, была дискуссия, что вот Армения союзник, Армения друг, Армении надо помогать, и я сам, как бы, в числе, думаю, многих комментаторов, вспоминая знаменитую формулу времен Второй... предшествовавших Второй мировой войне, говорил, что не нужно умирать за Степанакерт. Естественно, поскольку, ну вот да, как шутил как раз, кандидат в члены Политбюро долгих вроде бы, да, что два мусульманских народа что-то не могут победить, поделить, странно. Мы, вот уже, наверное, современные русские, современные россияне, воспринимаем эту войну как чужую, как далекую. Но парадокс по понятным причинам, по причинам соотношения сил, по причинам наличия Турции как союзника, парадокс в том, что нейтральная позиция по факту делается про азербайджанской. То есть как раз если ты за армян, ты должен говорить, Россия должна помогать армянам. Uh-huh. Если ты за азербайджанцев, можешь заказать чашечку кофе, они справятся сами, как в итоге и вышло. И тоже интересный аспект, мне казалось, и я думаю, не один я говорил так, что для Путина, человека, который, как мы понимаем, как мы знаем, не приемлет никакие майданы, Пашинян казался, ну, очевидно, воспринимался действительно не вполне союзником, поскольку... А какой это союзник, если он такая помесь Навального и Саакашвили, да, по улицам бегал в кепочке, в итоге сверг Сарксяна, да? И когда, вот на этой неделе, уже неделю спустя после соглашений о капитуляции Армении, да, Путин дает интервью и отзывается о Пашиняне почти восторженно, рассказывает историю, уж не знаю, настоящую или выдуманную, как он, Путин, предлагал сдать Шушу, а Пашинян говорил, нет, мы не сдадим Шушу, будем драться до последнего. И когда Путина спросили, считает ли Пашиняна предателем, Путин возмутился. Нет, конечно, он не предатель. Конечно, он всегда следовал интересам армянского народа.
То есть после этого он сделал его союзником?
Очевидно, да, союзником или заложником. То есть мы помним такие прецеденты, ну, да, даже не то, что там, как Муссолини по возвращении, значит, в Италию, да, силами уже немцев. В карьере Путина были враги Лужков-Примаков, стали друзьями.
Олег, здесь сделаем небольшую паузу, послушаем новости и потом вернемся в студию.
Персонально ваш.
Продолжаем говорить с журналистом Олегом Кашиным, и хочется спросить у дорогого Олега, поддерживает ли он Россию в борьбе с цензурой? Ну, причем интересными методами, методом цензуры.
Ну вот, я уже тоже об этом говорил, что это мировая жаба в противостоянии с российской гадюкой, и, конечно, это все очень печально, потому что, защищая YouTube, Facebook, Google и так далее, от железной пяты Роскомнадзора, я, естественно, не забываю о том, как лично меня модераторы, анонимные модераторы Facebook, эти полпотовские брат номер один, брат номер два, анонимусы, да, неоднократно блокировали на месяц, естественно, нежных чувств я к ним не питаю.
Кто для вас хуже, Роскомнадзор или Facebook?
Ну, интересный момент. Вот сейчас это тоже так сошлось. Я уже неделю переписываюсь, опять же, с этими братьями номер один, братьями номер два, добиваясь, чтобы они как-то забрали у Владимира Соловьева с его YouTube-канала фрагменты моих стримов на YouTube, потому что помимо того, что это нарушение бессовестное моего копирайта, оцените вообще саму композицию, да, когда Соловьев говорит, вот сейчас я вам процитирую, значит, этого человека, он, конечно, очень тупой, но здесь он говорит дело, потому что я Навального там ругаю. Так вот, и YouTube, по сути, стоит на стороне Соловьева. Он называет это добросовестным цитированием, хотя оно, конечно, не добросовестное, а бессовестное. В общем, конечно, здесь та история, когда оба хуже, но когда я вижу на дожде, да, интервью Ивана Жданова из Фонда борьбы с коррупцией, который одобряет борьбу с пропагандистскими государственными российскими каналами в YouTube, я думаю, идиот ты, Иван Жданов, ведь завтра они доберутся до твоего Навальный Лайв, более того, и Навальный Лайв тоже убрали из топа по непонятным причинам, хотя, может быть, как по непонятным, может быть, они наслушались моих рассказов о том, что Навальный работает на российское государство и борется с Навальным по той же категории, что и с Соловьевым. Но все-таки, если как бы отбросить шутки, действительно история отвратительная. И воспользовавшись одиозностью западных соцсетей, сегодня российские злодеи пытаются, значит, это ликвидировать, пытаются это задушить, по сути, борются с Дудем. Потому что действительно вот главные какие-то звезды русскоязычного Ютуба, они сегодня остаются последней неохваченной пропагандой сферой какого-то публичного, большого, широковещательного российского высказывания. Хотя, вот я не знаю, наверняка Алексей Пивоваров обидится, но его уход с RTVI в YouTube-канал «Редакция» мне кажется таким же фиктивным, как, там, не знаю, уход Арама Ашотовича от команды нынешней базы. Мне кажется, что по-прежнему те силы, уже упомянутые в контексте Меня, которые стоят за RTVI, стоят и за Пивоваровым. То есть, наверное, он самая успешная попытка российских лоялистов как-то завоевать YouTube, но вот Дудь остается символом независимого YouTube-вещания, и я даже думаю, что фильм Рогаткина, нашумевший тоже, который как бы подвергается ютубовской цензуре, хотя здесь, по-моему, все очень логично, в этом фильме слишком много голых детей в крови, наверное, действительно шокирующий контент, который стоит какими-то заглушками прикрывать. Так вот, фильм Рогаткина не сняли бы просто, если бы год назад Дудь не вспомнил о Беслане, который, по сути, замалчивается российскими официальными медиа.
Давайте напомним, что фильм Рогаткина тоже про Беслан, но...
С позиции, собственно, Кремля и Федеральной службы безопасности. Так вот, в противостоянии мировой жабы и российской гадюки с омерзением, естественно, с отвращением, с чем угодно, но стоит принять сторону мировой жабы, поскольку российская гадюка в этом контексте еще гаже.
Есть ответ на вопрос, но есть еще много замечательных законопроектов, которые попали в Государственную Думу на этой неделе, например, про лекции, которые теперь должен заверять товарищ майор.
Лекции, да, по истории и по патриотизму, что-то такое, но здесь я как раз думаю, что до этого не дойдет, это такой жанр в Госдуме предложили, а вот расширение толкования понятия иностранный агент, когда иностранным агентом можно объявить вообще кого угодно, включая нас с вами, это гораздо более тревожно.
В первую очередь на самом деле... ну вы уже на Deutsche Welle не пишете, когда-то писали.
Да, не пишу, то есть как раз это вот появлявшийся у нас блистательным Камео Плющев или Таня Фельгенгауэр, колумнисты Deutsche Welle теперь. Но тем не менее, да, мы помним, как в 2012 году нам объясняли, что это как раз американский закон, там это есть, почему у нас такого быть не может, и так далее, и так далее. И поэтому, наверное, хочется призвать тех людей, которые могут попасть под это определение, уже сейчас готовиться как-то уходить в какую-нибудь тень подполья или даже эмигрировать. Потому что, конечно, в покое, дорогие друзья, вас не оставят. Почему-то, это естественная логика любой экспансии. Почему-то товарищ майор не успокоится, пока не съест всех. Это, конечно, тоже грустно. И вопрос, а кто может стать той фигурой, об которую товарищ майор обломает зубы? Сегодня я этих фигур не вижу, хотя мне бы просто по-человечески, эстетически хотелось бы, чтобы в какой-то момент, когда очередная атака на очередного иностранного агента закончилась бы. Ну вот не знаю, тоже вопрос, как вы думаете, за Дудя, если его заблокируют, запретят, народ выйдет на улицу, или это миф о том, что народ вообще может выйти на улицу?
Это программа с вашим мнением. Если хотите, мы наших слушателей спросим. Хотите?
Давайте,
на голосование поставлю. Прямо сейчас.
Давайте.
Хорошо.
Выйдет ли народ за Дудя?
Выйдет ли народ за Дудя? Давайте, на голосование, вперед. Если Дудя запретят, выйдет ли народ? 101-2011, да, выйдет. 101-2011, да, выйдет. Нет, не выйдет. 101-2022.
Голосование пошло.
Да, выйдет народ за Дудя. 101-20-11. Да ни за кого народ не выйдет. И за Дудя в том числе. 101-20-22.
При этом и даже это можно сравнить и с Пашиняном, и с тем, о чем я говорил перед новостями, что вот Лужков, Примаков были врагами, а теперь потом стали друзьями. Такая же история с Павлом Дуровым, за которого народ выходил. Если помните, когда начинались блокировки Телеграма, были большие митинги на проспекте Сахарова.
Ну, не так, чтобы были очень большие, но были, да.
Ну, что называется, соберите более как бы массовые.
Вы знаете, ну, да? Навальный, наверное, пока единственная фигура, за которого массово выходили, вот так лично, да?
Не, ну ладно, нормальные были митинги тоже большие. Ну, окей, не как у... Хотя вот что такое у Навального? Про Димона, я думаю, было сопоставимо, несанкционированные, да, так называемые. А Большая Болотная — это все-таки не только Навальный. Там и Удальцов, и какие-то националисты, но бог бы с ним. В общем,
нет, я имею в виду, когда арестовывали кого-то, и так, чтобы за него вот мгновенно собрались люди.
Соглашусь. Так вот, Дуров, да, 2 года назад действительно воспринимался как такой последний оплот свободы в условиях экспансии российского государства. И каков Дуров сегодня? Сегодня, когда он вот только что раскритиковал iPhone, буквально как сенатор Пушков, новый iPhone, на днях его партнер Перекопский объявил, что будет колоться вакциной российской, да, и, соответственно, в последнее время, тем более, что и Роскомнадзор уже завел канал в Телеграм, в последнее время мы не видим в Дурове человека, в одиночку противостоящего российского государства. Скорее, это наоборот, такой любимец государства. И даже по слухам, ему государство выделило остров где-то на Финском заливе, где он теперь живет, потому что Запад повернулся к нему, мягко говоря, спиной. И вполне может быть, что завтра по какой-нибудь неизвестной нам причине и Дудь окажется евангелистом, не знаю, борьбы с Ютубом и лучшим другом Владимира Соловьева. Не нужно полагаться на каких-то людей, связывая с ними все надежды на, не знаю, доброе будущее, свободу и борьбу добра и зла.
Ну, раз уж мы пошли смотреть, кто чей агент и так далее. Свежая новость. Гособвинение запросило 20 лет колонии для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.
Ну, естественно, я думаю, 20 лет колонии для него обернутся смертным приговором, и мы понимаем, что Шестуна, как и всех российских чиновников, которые оказываются под арестом, под судом за так называемую коррупцию, судят не за это. Шестун, чем он уникален, чем он историчен, тем, что он, будучи, наверное, уверенным в себе человеком, записывал, как мы помним, переговоры свои с Яриным из администрации президента и с генералом Ткачевым, знаменитым, который, соответственно, до последнего времени отвечал Федеральной службе безопасности вот за эти вопросы. Они требовали от него уйти в отставку, он отказывался, записывал их переговоры и публиковал. И вот такое, очевидно, не прощается. Эти 20 лет, которые ему, очевидно, дадут, обернутся для него, естественно, гораздо большими проблемами, чем тюрьма. Вот перед нами, опять-таки, история человека, который подумал, что он может на равных разговаривать с этой системой. Нельзя, не получается.
Еще, если мы говорим про лекции, заверенные товарищем майором, а что переживать вам, грубо говоря, Олег, на эту тему? Ведь то, что вы говорите, по крайней мере, ваши взгляды часто совпадают или как минимум принимаются властью. Будут запрещать ведь условного Шендеровича, который ваш оппонент.
Шендерович мой кумир с детства. Я, извините, на монологе Хазанова про в деревне гадюки на дожди вырос, и без этого монолога меня бы не было. Так что Шендеровича не надо мне противопоставлять, Шендерович клевый. Что касается взглядов, ну, я не знаю, для многих, тем более для многих аудиторий «Эхо Москвы», взгляды определяются тем, что вот, ага, ты там, не знаю, за Навального, значит, ты за все хорошее.
Раз против ты хоть Навального... раз в жизни про Навального, да, сказал плохо, все, тебя записывают,
да, да,
куда,
да,
надо.
Да, да. Поэтому нет, скорее анекдот. Я думаю, что если бы там на вашем месте сейчас сидел Владимир Путин, ну, по каким точкам соприкосновения мы бы с ним согласились? По поводу Карабаха? Нет. По поводу Лукашенко? Тоже нет. По поводу Великой Отечественной войны? Да тем более нет. Поэтому это скорее такая преувеличенная история. И я действительно, ну, не хотел бы тоже попадать под этот каток даже заочно, даже сидя в Великобритании, потому что прекрасно понимаю, что моя аудитория где-то здесь. Ну, не на эхе, может быть, Москвы, но, по крайней мере, в России, в русском мире, который я, естественно, люблю.
Мы обязательно поговорим еще о русском мире, но сначала про Беларусь. Хотя кто не скажет, что это тоже русский мир в некотором смысле. Так вот, так много вопросов, так мало ответов. Когда все это закончится?
Я пессимист, ну, как, наверное, можно заметить, я думаю, никогда, в смысле, Лукашенко устоит, и, по-моему, он уже устоял, но к вопросу о том, много вопросов, мало ответов, сегодня Лукашенко в очередной раз, его этот горячечный бред маньяка фашистующего, не знаю, как правильно назвать, мясника, подонка, негодяя, больного ублюдка, извините, конечно, а когда он проанонсировал какую-то страшную тайну Романа Бондаренко, которую, соответственно, он раскроет через некоторое время, он обещал, будет интересно.
Но мы видели, перехваты есть... У белорусских спецслужб.
Да, перехвата есть, наверное, услышим какого-то Майка и Ника, но все же, действительно, Лукашенко послан нам то ли за грехи, то ли наоборот, а именно, чтобы показать, во что могут превращаться люди, которых, на самом деле, конечно, к нему в России хорошо относились совсем недавно, то есть воспринимали, да, как батьку, который там защищает свой народ, свои интересы и так далее, и вдруг у этого батьки выросли просто отвратительные клыки. Я, наверное, потому что речь идет действительно, как вы сказали, о русском мире, то есть о людях неотличимых от нас биологически совершенно, культурно и как угодно, с ужасом на это смотрю и как-то глубоко лично все это дело переживаю, потому что мы видели уже и убийства, и террор, и пытки, и изнасилования, и что угодно, и понятно, что российский мент от белорусского мента, в общем, не отличается. Просто вот эта лукашенковщина в наших чаще еще спит, хотя иногда тоже просыпается. Но при этом, возвращаясь, наверное, тоже к теме, которую мы раньше касались, когда я вижу там, как один из заметных таких медийных уже наших белорусов, то мы про медийных армян российских, то про медийных белорусов, Дмитрий Навоша постоянно проводит в своей публицистике этот нарратив, что белорусские, значит, менты особенно зверствуют по отношению к тем, кто говорит по-белорусски. Серьезно? То есть, значит, те, кто говорит по-русски, они как-то более застрахованы от того, чтобы их забили до смерти? Нет, конечно. Вот сочетание бесспорной истории про омерзительность насилия и очень спорная история про белорусский нацбилдинг, оно, конечно, тоже немножко вымораживает, надо как-то это отделять, потому что Лукашенко зло, а «Живе Беларусь» это все-таки отстраивание от России, которое, ну, не знаю.
Вот будущее... это как раз тот вопрос, где вы с Владимиром Путиным обниметесь и поплывете на этой самой лодке, да, потому что вот это, вы не хотите отпускать все эти страны, и Казахстан не хотите отпускать, судя по тому, что вы написали про Чапаева.
Ну что такое отпускать Казахстан? Казахстан уже отпустили давно, в 91-м году. Казахстан состоялся как и национальное государство, и объект, оторванный от России.
Знаете, Украина тоже состоялась, а потом вдруг Крым, Донбасс и все дела.
Крым, Донбасс, да, но при этом, я думаю, вы согласитесь, что после 2014 года Киев, конечно, еще больше состоялся, чем это было в предыдущие 23 года. Естественно, на украинский нацбилдинг тоже все это дело повлияло.
То есть вы отрекаетесь от Северного Казахстана и Восточного Казахстана, я правильно понимаю?
Я не хотел бы сейчас в 2020 году, когда еще жив Назарбаев и отношения России с Казахстаном более-менее нейтральны, по крайней мере, разжигать и говорить, что чуть-чуть там качнется, вернем себе то, что сейчас называется село Чапаев, да, или город Уральск. Но, по крайней мере, естественно, это такая же
западным Казахстаном, боюсь, не получится. Там русского населения почти не осталось. Вот западный Казахстан, ну, так получилось, что уехали все.
Хорошо, и кто ответит за геноцид? Ведь там же были русские. Вот как с этим быть? Понимаете, когда говорят о чем-то далеком, о чем-то давнем, это может уже быть припорошено снегом истории. Когда о событиях последних 30 лет, когда действительно был город Шевченко, да, допустим, в котором жили русские люди, построенные ленинградскими архитекторами, а теперь он как-то по-другому называется, какое-то гортанное название такое, как собачий лай, не помню.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Октау.
Октау. Вот,
прекрасное Октау, название. Октау. Ак белый, ну, между прочим.
Ну, вот я не знаю, Тау. мне казалось, что вот вы, как русские из Казахстана, должны как-то более даже...
Я как раз и не понимаю, вы, как калининградец, меня учите, как мне переживать за русских в Казахстане. Вот это очень интересно. Когда в Калининграде не принимали наших, когда наши бежали, и им нужно было, вы их считали людьми второго сорта, Олег?
Это была наша ошибка, конечно. Мы за нее каемся. Я за нее каюсь, извините, пожалуйста. Но тем не менее, неужели у вас не ёкает сердце, когда город, тут уже Уральск, да, превращается в город Урал? Да, и теперь это фрагмент Великой Степи, хотя к ней не имеет никакого отношения. Что это такое? Это же грустно, печально.
Не знаю, мне кажется, что это просто ход истории, я стараюсь не давать этому никаких позитивных или негативных оценок.
Объясните нашей подруге Ире Баблоян, что отторжение Карабаха, да, от Армении, Арцаха, как она, наверное, скажет, да, это ход истории, это нормально, это естественно. Ну, неправильно же.
Не знаю, я, к счастью, это программа, где вы высказываете мнение, не я. А выход какой? Что будет
выхода,
дальше?
А выхода нет. Я всегда тоже радуюсь этому, потому что, ну, чем хуже, тем лучше.
Наверное, вы знаете, как говорил Ежелец, которого часто цитируют, ваш кумир Шендерович, Виктор Шендерович, и когда мы говорим, что выхода нет, это значит, что выход нам не нравится.
Ну, очевидно, да, выход нам не нравится или вам не нравится, потому что, ну, был пример, по крайней мере, возвращения и Крыма в родную гавань. Вам же не нравится, хотя вы опять скажете, что программа про мое мнение. Но возвращение Крыма в родную гавань, конечно же, это один из тех немногочисленных эпизодов, которые исторически оправдывают Владимира Путина перед русской историей, перед русским народом и так далее.
Можно ли сказать, все-таки возвращаясь, да, что вот это ощущение русского мира и нежелание уходить с тех кусков, где была Российская империя, это то, с чем вы с Владимиром Путиным скорее согласны?
Ну, мы увидели как раз на армянском примере, что когда речь заходит о каких-то хитроумных комбинациях, которые позволяют ему чувствовать себя там человеком, делящим мир хотя бы с Эрдоганом, Владимир Путин даже не возражает против буквально солдат НАТО на бывшем постсоветском пространстве. Мы помним, что Турция член НАТО, и мы знаем, что турецкий парламент проголосовал за введение войск в Нагорный Карабах, как бы это ни звучало. Поэтому нет, я думаю, с Владимиром Путиным мы бы тоже не во всем бы сошлись, но, естественно, когда он, наверное, деликатно, поскольку, чтобы не задевать Назарбаева, еще живого, поднял бы вопрос о Северном Казахстане, я бы ему покивал, конечно же. Владимир Путин, давайте.
А вы прогнозируете, что этот вопрос когда-то будет поднят?
Рано или поздно, я думаю, да, всегда, но тоже вот как раз для чего нам Господь послал карабахскую историю? Чтобы показать, насколько зыбки и не забетонированы постсоветские границы. Естественно, Российская Федерация остается, как говорили когда-то, уродливым детищем Беловежского соглашения, и рано или поздно что-то будет меняться, хотя мы во многом еще и ограничены тем законом, одним из запретных законов, который запрещает
Я как раз хотел спросить, не считаете ли вы, что Российская Федерация может быть главной жертвой как раз такой неустойчивости?
Ну, не знаю. Вот вы видели сегодня в этом чеченском детском центре новые граффити, новые муралы, как это называется, вместо героев Марвел, когда нарисовали Ахмадхаджи Кадырова, еще кого-то из шейха Мансура до степени смешения, похожего на Шамиля Басаева, который с зеленым знаменем там стоит вместо бывшего, там, не знаю кого, капитана
Америки. С точки зрения ислама очень спорное решение.
Да, разумеется. Они же даже, помните, снесли памятник Ахмату Кадырову работы чуть ли не Церетели, потому что нельзя изображать людей. Так вот, и смотришь на эти регионы, естественно, понимаешь, ну, Россия ли это? И действительно, вот, ну, давний разговор, который, я думаю, каждый внутри себя хоть раз вел.
Ну, вам не кажется, что это... Пока Владимир Путин, судя по тому, что мы об этом слышали, считает это взрывоопасной темой для России, что это главная угроза России, национализм, в том числе и русский. Вам не кажется, что вы своим русским национализмом, в хорошем смысле этого слова, если да, уточнять, вы мину кладете под Россию?
По-моему, не в том числе русским, а прежде всего русский национализм Владимир Путин не любит, боится его и так далее, а остальные национализмы, татарский, башкирский, бурятский, там какой угодно, вплоть до карельского, да, которого, наверное, не существует, для Владимира Путина надежная и опора, и, ну, в том числе, и электоральный ресурс, потому что все эти как раз ваши любимые поволжские бабайства голосуют за Владимира Путина гораздо более активно, чем традиционно свободолюбивые, допустим, северо-западные русские абсолютно регионы. Поэтому нет, я думаю, Владимир Путин... Да, живет советскими стереотипами, живет верой, абсолютно ни на чем не основанной, в новую историческую общность, но рано или поздно, поскольку русский народ хозяин России, русский народ составляет абсолютное большинство населения России, русский народ, как говорится, придет за своим и все себе заберет.
Олег, простите, я искренне пытаюсь понять, в ваших словах больше троллинга или жизненной позиции, когда вы так говорите?
Что вам дает основание считать, что это может быть троллингом? Когда ты говоришь «русский народ хозяин России», ой, смотрите, как он смешно шутит, какую он удивительную глупость сказал. Какие русские? Русских не существует. Я сдавал гаплогруппу, у меня треть чувашской крови. Ну, вот этот весь набор, не знаю, кинокандылаковский, да? Ну, боже мой, ну, прошли же уже, пережили это нормально. Русские доказали уже в постсоветские годы свое право и быть русскими, и отстаивать свою русскость. И, в общем, не раз еще, я думаю, докажут.
Надо еще, чтобы еще русские проверяли информацию, которую перепощивают, потому что вы нашего заместителя главного редактора назвали помощницей Венедиктова. Давайте заставим русских как-то проверять информацию.
Это было, ну, вы понимаете, да, я, естественно, не смотрел фильм про вашего главного редактора.
Посмотрите, там показано, как проходят наши планерки. Или зайдите на YouTube-канал «Эхо», там посмотрите.
У меня везде написано, что репост не означает согласие, но, в общем, так или иначе, окей, заместитель главного редактора похоже известно на кого.
Ну, по мне, так, ладно. Как-нибудь отдельно об этом поговорим с вами еще, Олег. Замечательно. Наша Люба, она заместитель главного редактора, и многое-многое действительно на станции делает. Это был Олег Кашин. Спасибо большое, что ответили на вопросы. До свидания.
Персонально ваш.